С ними нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Время свободы». Сегодня 4 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – НАТО отмечает свое 60-летие юбилейной сессии. В нескольких российских городах состоялись митинги, организованные Коммунистической партией России. В Словакии сегодня второй тур президентских выборов. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Вчера во второй половине дня в Германии открылась юбилейная сессия НАТО. Североатлантическому союзу исполняется 60 лет. Во встречах участвуют только представители стран-участниц НАТО. Что происходит на саммите и вокруг него, какие вопросы вынесены на рассмотрение форума, рассказывает в прямом эфире нашей программы моя коллега Ирина Лагунина, которая работает на освещении юбилейной сессии НАТО. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
И первое, о чем хотелось бы узнать, решен ли на сессии вопрос о новом генеральном секретаре НАТО?
Нет, не решен, и, судя по всему, может быть, даже сегодня его и не удастся решить. Дело в том, что уже с утра здесь возник небольшой, курьез, не будем называть его скандалом. Лидер Италии Берлускони практически пропустил все торжественные церемонии, переход через мост и минуту молчания в память о погибших военнослужащих НАТО, уже это было на французской территории, потому что он говорил все это время по мобильному телефону. Я это не указала сегодня, выходя в эфир с утра, потому что еще не было известно, что же такое произошло, что Берлускони вынужден все пропустить. Вот оказалось, что все это время он разговаривал с премьер-министром Турции Эрдоганом, пытаясь убедить Турцию не выдвигать возражения против кандидатуры Андерса Расмуссена на пост генерального секретаря НАТО. Судя по всему, этот разговор оказался безрезультатным, потому что после этого турецкая сторона еще раз выступила против этой кандидатуры, подчеркнув, что за день никакое изменение позиции произойти не могло. Почему Турция выступает против? Это своего рода возмездие Расмуссену за то, что в 2006 году он не извинился за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете. И еще Турция, конечно, это ее личное уже мнение, а не мнение мусульманского мира, как Турция пытается показать. Турецкая правительство против этой кандидатуры, потому что на территории Дании находится телевизионная станция курдская, которая, как считает Турция, связана с курдской рабочей партией ПКК, наиболее активной, борющейся за независимость курдов политической группировкой в Турции. Поэтому пока выглядит так, что кандидатура генерального секретаря следующего сегодня не будет утверждена. Марина.
Ирина, скажите, пожалуйста, какие вопросы еще предполагается рассмотреть на этой сессии?
Сейчас идет рабочее заседание, которое началось с того, что было торжественно заявлено добро пожаловать в НАТО двум странам, Албании и Хорватии. Это торжественная церемония. Приветствие свое сказал и президент США Барак Обама, подчеркнув, что дверь в НАТО остается открытой, и подчеркнув также, что стремление ряда стран вступить в Союз, это как раз доказательство того, что Союз не потерял своей актуальности, не потерял смысла, как здесь все подчеркивают, союз по-прежнему привлекателен. Это крылатая фраза в рамках саммита НАТО. Но, тем не менее, Барак Обама подчеркнул, что он надеется в первую очередь увидеть в Союзе Македонию, которая уже давно готова к вступлению в НАТО по тем реформам, которые проведены были в стране. Однако против ее вступления выступает уже несколько лет подряд Греция, потому что Греции не нравится имя страны Македония. Конечно, главная тема – это Афганистан, будущие операции. Несколько стран решили немного увеличить свои контингенты в этой стране. Немного, чтобы иметь представление, это от 750 человек до 1000, например, вот такое увеличение. Но пока каких-то более серьезных шагов для того, чтобы увеличить воинское присутствие в Афганистане, со стороны европейских партнеров НАТО не последовало. Я напомню, что со стороны США США уже фактически размещаются, уже готовятся к вылету 17 тысяч дополнительных военнослужащих.
Спасибо большое, Ирина, за интересный рассказ. А я напомню, что на связи со студией в прямом эфире была моя коллега Ирина Лагунина, которая работает на двухдневной юбилейной сессии НАТО. Коммунистическая партия России сегодня проводит всероссийскую акцию с требованием отставки правительства и защиты прав трудящихся в условиях кризиса. В Москве на Триумфальной площади собралось около 1000 человек. Акции протеста прошли также в других российских городах, где представители левых движений требовали отставки российского правительства. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что группа его единомышленников разработала альтернативную программу по выходу из кризиса. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Более 1000 представителей левых организаций собрались на Триумфальной площади Москвы на согласованный с городскими властями митинг. Его открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который подверг резкой критике правительственную программу по выходу из кризиса. При нынешнем правительстве россиян ждет нелегкая жизнь, убежден Геннадий Зюганов.
Сегодня нищета подойдет и к тем, кто вчера сидел в белых рубашках и хвалил своей должностью. Из 1240 банков в лучшем случае подкормлют 200, а 1000 выпроводят своих за ворота. Те, кто вчера ездил под границам, будут думать, как найти рабочее место дома и вскопать свои 6-7 соток грядок.
Главный лозунг московской акции протеста – антинародное правительство в отставку. Слово первому заместителю председателя КПРФ Ивану Мельникову.
Мы вышли с лозунгом в отставку правительства. Мы считаем, что тот курс, который проводится в последние годы, и те антикризисные меры, которые предпринимались в последнее время, они не позволяют решить ни экономические, ни социальные вопросы в нашей стране.
В Кировской области сегодня прошли два митинга. Один в областном центре, другой в 40 километрах от города Кирова, в поселке Вахуши. Участники акции протеста требовали остановить рост цен и тарифов и отправить в отставку правительство Владимира Путина. Главе Кировской области Никите Белых и его правительству дали еще 3 месяца, чтобы получше присмотреться к политике молодого губернатора. Рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Около 1000 человек приняли сегодня участие в митинге в Кирове. В основном это были люди пожилого возраста. Акция была организована региональным отделением КПРФ, говорит участница митинга Вера Моисеева.
Требования мои очень большие. Смена власти. Потому что это наша теперешняя власть, верховная, которая в Кремле, она не справляется со своими обязанностями.
Еще один митинг прошел в 40 километрах от Кирова в поселке Вахруши. По данным организаторов, в нем приняли участие около 500 человек. Требования звучали такие же: остановить рост цен и тарифов, прекратить незаконные увольнения, отправить в отставку правительство Владимира Путина. Региональному правительству Никиты Белых участники акции протеста в Кировской области предложили дать поработать еще 3 месяца, чтобы окончательно выяснить его политическую линию.
Это была наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова. В Москве и Петербурге к акциям протеста проявили интерес немногочисленные группы активистов молодежных организаций, оппонентов КПРФ. На Триумфальной площади столицы несколько человек стали выкрикивать лозунги «Коммунизм – зло России», «Российская Федерация без КПРФ». Но их быстро задержали сотрудники милиции. В Петербурге молодые люди на месте акции протеста разбрасывали листовки с карикатурами Зюганова и надписями «Коммунизм – чума России». И здесь их быстро локализовали сотрудники правоохранительных органов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
15:16 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В ряде российских регионов прошли акции протеста против антикризисной политики правительства. В Москве состоялись переговоры президентов России и Чили Дмитрия Медведева и Мишель Бачелет. В Тульской области суд выдал санкцию на арест руководителей города Новомосковска Николая Минакова и Игоря Потапова. В Приморье работники предприятия «Русский вольфрам» требуют погашения долгов по зарплате. Участникам саммита НАТО предстоит обсудить различия в подходах к положению в Афганистане и к будущему самого Союза. В Сочи милиция задержала машину с агитационными материалами Бориса Немцова. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 4 апреля, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена библейскому взгляду на женщину. Гость программы – писатель Евгений Глушаков, автор сборника пьес о героинях Библии. Ведет программу Яков Кротов. В эфире «Время свободы». В Екатеринбурге сегодня днем прошел митинг против монетизации льгот. К организовавшимся российскую акцию протеста коммунистам в уральской столице присоединились члены партии «Яблоко» и движения «Оборона». На митинг вышли не только пенсионеры, но и молодежь. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
Студент Екатеринбургского радиотехникума Олег Лебедев пришел на набережную к кинотеатру «Космос» с 7-летним сыном Костей. Мальчик сжимал в руках флаг движения «Оборона». Отец посадил ребенка на плечи.
Нас не устраивает нынешнее положение в стране. У меня жена работает, но ей зарплату задерживают. Сыну сейчас тоже надо будет учиться, там тоже деньги платить надо. Отец у меня федеральный льготник, инвалид труда второй группы. Пенсия у него 4000 в месяц.
Участники митинга потребовали вернуть им бесплатный проезд в общественном транспорте, замененный денежными выплатами в феврале этого года. У пенсионерки Ольги Илясовой участок в коллективном саду. Она уже подсчитала, что на дорогу туда и обратно у нее будет уходить не меньше 50 рублей в день. Ехать нужно с тремя пересадками, а не ездить в сад Ольга Илясова не может.
С этого сада я кормлюсь. У меня муж инвалид, его кормлю. И все выращиваю свое. И мне на зиму вот этого хватает, и картошки, и моркошки, в общем, всего, да? Теперь вот обрубили руки и ноги. Я не могу поехать.
Политические требования озвучил депутат Свердловской областной думы, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Владимир Краснолобов.
Сейчас мы уже четко ставим вопрос Путина и его команду в отставку. Как не справляешься с ситуацией в нашей стране? Это мнение всей партии, мнение большинства народа.
Чуть в стороне от основного митинга свои плакаты в поддержку антикризисных мер правительства и президента развернули члены молодой гвардии. Пенсионерка Людмила Рыскина не выдержала и подошла к молодогвардейцам.
Негодяю, во что нет дедушек и бабушек, которые не знают, как доживать. Пенсия в 4000. Невозможно жить. У меня на руках двое внуков. Учить я их не могу, они осиротели. Лечить не могу, правнучку в садик не могу устроить. Ну, безысходность полнейшая.
Молодогвардейцев эмоциональное выступление пенсионерки ничуть не смутило. Заместитель руководителя регионального отделения молодой гвардии Екатерина Шубенко в ответ рассказала про свою бабушку.
Конечно, понимаем, что не хватает денег, но в стране кризис. Вот, например, у меня бабушка, она в принципе не ходит. Ей деньги нужнее, реально нужнее деньги, чем бесплатный проездной.
Власти Екатеринбурга опасались, что сегодняшняя акция протеста может выйти из-под контроля, как это было в конце февраля, когда пенсионеры на 3 часа перекрыли движение по одной из центральных улиц. Сегодня обошлось без эксцессов. Через 1.5 часа после начала митинга его участники мирно разошлись по домам. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Словакии сегодня проходит второй тур голосования на выборах главы республики. На кресло президента претендуют 2 кандидата, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Новую главу государства избиратели могут выбрать из 2 кандидатов – Ивана Гашпаровича и Иветы Радичевой. Иван Гашпарович – нынешний президент, которого активно поддерживает политическая партия премьера Словакии СМЕР. Ивета Радичева – представительница оппозиции, бывший министр социальных дел и семьи в Словакии, социолог. Именно эти 2 кандидата набрали наибольшее количество голосов избирателей во время первого тура президентских выборов. По мнению экспертов, несмотря на то, что нынешний кандидаты в президенты представляют собой противоположные политические сегменты, их программы мало чем отличаются друг от друга. В период экономического кризиса как первый, так и второй претендент подчеркивают социальность своих программ, которые должны улучшить положение словаков в поисках работы, получения образования и медицинского обслуживания, говорит политолог Петер Горват. Кандидаты не придумали новых тем. Проверенные карты, политическое прошлое 2 кандидатов и так называемая венгерская карта. Именно Именно венгерская карта стала причиной напряжения отношений между Иваном Гашпаровичем и Иветой Радичевой. Дело в том, что Ивету Радичеву в первом туре президентских выборов поддержало венгерское меньшинство, что дало основание Словацкой народной партии, входящей в правительственную коалицию, говорить о возможной автономии южной части Словакии, на которой проживает большинство словаков венгерской национальности. Учитывая напряженные словацко-венгерские отношения, эта информация, даже несмотря на свою абсурдность, по мнению специалистов, может повлиять на выбор некоторых избирателей. Что касается участия словаков в президентских выборах, то прогнозы экспертов не оптимистичны. По их мнению, на избирательные участки придут менее 50% жителей страны, говорит социолог Словацкой академии наук Зузана Куса. Значительная часть людей держится в стороне от символичной борьбы между кандидатами и осознает, что в первую очередь речь идет о престиже страны. Однако, кроме презентативной роли, глава государства в Словакии имеет достаточно большое влияние на внутреннюю политику страны. Президент может распустить парламент, он является наивысшим главнокомандующим вооруженных сил, именует профессоров, генералов и судей, продолжает политолог Петер Горват. Президент также назначает премьера, влияет на законодательный процесс страны, предотвращая в нем ошибки. Пожалуй, главной интригой нынешних президентских выборов в Словакии является то, что два кандидата имеют одинаковые шансы одержать победу. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
На уходящей неделе в Москве прошла акция за отмену обязательного единого государственного экзамена, организованная независимой гражданской инициативой. На эту весну запланированы еще и другие выступления, в которых примут участие и родители выпускников, и учителя. Тема единого госэкзамена стала предметом пристального внимания моей коллеги Лейли Гениатуллиной.
Независимая гражданская инициатива за отмену обязательного ЕГЭ уже проводила подобные акции в Ярославле, Нижнем Новгороде, Барнауле, Томске и других городах России. Говорит организатор этого пикета Илья Будрайцкис.
Конец апреля мы планируем провести более масштабную акцию, в которой уже сейчас заявило об участии более 15 регионов. Мы требуем отмены обязательного ЕГЭ. Мы считаем, что обязательное ЕГЭ, а в особенности в той форме, в какой мы видим его сегодня, издевательство над школьниками, это настоящая атака на учебный процесс. Мы считаем, что обязательное ЕГЭ не решает ни одной из проблем, которые, как казалось бы, призван решать по уверениям Министерства образования. Мы не считаем, что ЕГЭ решает проблему коррупции, проблему доступности высшего образования. Что касается проблемы коррупции, то по итогам прошлого года, когда ЕГЭ проводился во всех регионах России, ну, в качестве эксперимента, коррупция перешла с уровня каких-то отдельных вузов, отдельных преподавателей на уровень целых районных управлений образования. Результаты ЕГЭ продавались на уровень там целых районов и целых городов.
Проректор педовузовской подготовки Государственного университета Высшей школы экономики Григорий Конторович называет эти пикеты попыткой отстоять за вузами право на коррупцию.
Это основная причина, почему идет сильное сопротивление вынужденному шагу, вынужденному из-за массовости высшего образования в России сейчас. 1 100 000 жителей принимают вузы России. Никаким другим путем массовую продукцию не сертифицируют. Идея на поверхности. В Америке SAT и PT, в Франции БАК, в Германии абитур. В каждом с какими-то особенностями, но аналогичная система. Мы с первого года принимаем ребят по результатам единого государственного экзамена. С первого года, как он был на добровольной основе. И потом следим, как они учатся. И мы видим, что они учатся не хуже и не лучше. Вот они примерно учатся адекватно своим оценкам ЕГЭ. Поэтому мы понимаем, что это правильный путь. Мы обречены на введение того или иного механизма. То, что он не идеальный, да несомненно. То, что надо его улучшать 100%.
Однако первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин убежден, что у школьников должна быть свобода выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен.
Во-первых, я приветствую любой пикет, направленный против обязательного ЕГЭ. К сожалению, у нас их мало. Надеюсь, что чем ближе будет ЕГЭ, тем больше будет пикетов. И вообще, если бы пикеты прошли по всей Руси Великой, от Москвы до самых до окраин, может быть, ЕГЭ перестал быть обязательным. Во-вторых, мною и соавторами, а среди соавторов Иван Мельников, зампред Государственной Думы и зампред ЦК КПРФ, и Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, внесен законопроект как раз о добровольности ЕГЭ. Там два сюжета. Добровольность ЕГЭ, во-первых, и исключение из ЕГЭ истории, литературы, обществознания, во-вторых. Мы исходим из того, что у ЕГЭ есть сторонники. Кто-то не хочет сдавать вторую серию экзаменов. Кто-то считает, что ему удобнее в провинциальном городе или селе сдать ЕГЭ и сразу разослать результаты и понимать, куда его зачислят или не зачислят. Поэтому мы сохраняем для них такую возможность этим законом. Но при том мы прекрасно понимаем, что в принципе сама система ЕГЭ, она разрушает традиционную для России систему образования. Хотя бы тем, что практически целиком вымывает из образовательного процесса воспитание и творчество. Вместо развития личности ребенка образование вынуждено заниматься его натаскиванием на решение этих самых тестов. Поэтому мы против того, чтобы кого-либо к ЕГЭ принуждали. Мы полагаем, что в образовании, как в жизни, все, что по любви хорошо, а все, что в результате насилия, то скверно. Я поддерживаю инициативу по организации пикета. Чем их больше будет, тем лучше.
Участники этой акции, кроме отмены обязательного ЕГЭ, также требуют повышения зарплаты учителям. Это требование выдвигают и организаторы общероссийского родительского собрания, которое пройдет 13 апреля. Месяц назад учителя написали письмо премьер-министру России Владимиру Путину, в котором попросили разобраться, почему с нового года им стали платить меньше. Вскоре они получили ответ из Министерства образования. Чиновники утверждали, что переход на новую систему оплаты труда положительно повлияет на качество образования. Первой реакцией на это высказывание было желание учителей устроить забастовку. Вместо акции протеста, которая негативно отразилась бы на учебном процессе, портал завуч.инфо предложил провести общероссийское родительское собрание. Рассказывает главный редактор этого портала Евгений Барановский.
Результат собрания 13 апреля должен стать объективная оценка запросов общества, выявление проблем, влияющих на образовательный процесс в регионах. Мы проведем анкетирование родителей и предоставим результаты анкетирования в Комитет по образованию Госдумы Сергею Михайловичу Миронову, председателю правительства Владимиру Владимировичу Путину. На учителя сейчас сварилась бумажная лавина, он должен постоянно давать отчетность, и это влияет на подготовку учителя к урокам. Они потеряли в зарплате, в большинстве своем сельские школы, школы в регионах. Это не коснулось школ мегаполиса, но у школ мегаполиса есть другие проблемы, которые касаются и проблем сельских школ тоже. Это авторитет и престиж учителей. Министерство говорит о том, что все бюджеты школ переданы на уровень муниципалитетов. Снижение не должно происходить, но на практике мы видим, что снижение у учителей есть, и за открытое письмо, и за отмену новой системы оплаты труда проголосовало более 90% опрошенных.
Так считает организатор общероссийского родительского собрания, которое состоится 13 апреля, Евгений Барановский. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 4 апреля, в субботу с 19 до 21 часа в эфире Радио Свобода программа «Итоги недели», которая подводит итоги Большой международной недели. Мы вспомним также о полемике вокруг Союза кинематографистов, взрыве памятника Ленину в Петербурге и о покушении на жизнь Сулима Ямадаева. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. 15 часов 30 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских регионов сегодня прошли акции протеста против антикризисной политики правительства. В Сочи милиция задержала машину с агитационными материалами кандидата на пост мэра города, оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сообщила пресс-секретарь Немцова Ольга Шорина, милиционеры сказали, что хотят пересчитать листовки, поскольку, на их взгляд, их оказалось больше, чем было заявлено. В Тульской области суд выдал санкцию на арест главы города Новомосковска Николая Минакова и главы городской администрации Игоря Потапова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. В Приморье работники предприятия «Русский вольфрам» провели митинг, требуя погашения долгов по зарплате. В Южно-Сахалинске прошла массовая акция протеста «Нет фашизму». Около 3500 человек прошли по улицам города с антифашистскими плакатами, написанными на разных языках. Северокорейское официальное агентство ЦТАК объявило, что запуск ракеты будет произведен в самое ближайшее время. США, Япония и Южная Корея считают, что готовится запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Аляски. В Страсбурге сегодня полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступивших в связи с саммитом НАТО. Протестующие попытались прорваться в южную часть города, где проходит заседание саммита. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 13 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным самолетом. 8 человек получили ранения. В Москве прошли переговоры президентов России и Чили Дмитрия Медведева и Мишель Бачелет. В Словакии проходит второй тур президентских выборов.
В эфире «Время свободы». Сочинская городская избирательная комиссия закончила проверку документов и опубликовала список кандидатов на должность главы Сочи на внеочередных выборах мэра курортного города. В итоге 9 из 20 претендентов продолжат предвыборную кампанию. Внеочередные выборы назначены на 26 апреля, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Городская избирательная комиссия завершила проверку документов претендентов на должность мэра на внеочередных выборах главы Сочи. 9 человек были зарегистрированы в качестве кандидатов и продолжат участие в избирательной кампании. Среди них представители всех думских партий. От «Единой России» выдвинут поддерживаемый губернатором Краснодарского края Анатолий Пахомов, исполняющий обязанности главы Сочи с января этого года. Кроме того, в списке зарегистрированных кандидатов 3 москвича – политик Борис Немцов, бизнесмен Александр Лебедев и бывший кандидат в президенты России Андрей Богданов. За чертой предвыборной кампании остались претенденты, добровольно снявшие свои кандидатуры или отстраненные избирковым за нарушение в оформлении документов. Среди них балерина Анастасия Волочкова, а также заместитель председателя городского собрания Сочи Владислав Фунтиков, самовыдвиженец, известный и популярный в городе политик.
26 марта в кабинете председателя избирательной комиссии высокопоставленный чиновник администрации Краснодарского края мне сказал о том, что я должен забрать свои заявления. Мое движение никак не входит в планы по внедрению в город Сочи кандидата от власти. Мне было сказано, что в выборах ты участвовать не будешь. На это будет поставлен на твоей политической карьере крест со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С 5 апреля зарегистрированные кандидаты имеют право начать агитацию в средствах массовой информации. Избирательная комиссия обнародовала список СМИ, подавших заявку и опубликовавших свои расценки на размещение платной политической рекламы. Все до одного эфирные телеканалы в Сочи, так же как и местные радиостанции, отказались от размещения политической рекламы и заявок в избирком не подавали. Точно такая же ситуация наблюдалась на предыдущих внеочередных выборах главы Сочи в июне 2008 года. Из печатных СМИ только 2 сочинских издания опубликовали свои расценки, но в последний момент и они отозвали свои заявления и не намерены размещать рекламу на своих страницах. Таким образом, в списке зарегистрированных для размещения политической рекламы газет остались одно московское и 3 краснодарских издания. Из электронных СМИ лишь один канал кабельного телевидения. Для проведения предвыборной агитации посредством печатной продукции Куросбирком определил места для размещения этих материалов в городе и намерен строго следить за соблюдением кандидатами правил ведения предвыборной агитации. Говорит председатель территориальной избирательной комиссии города Сочи Юрий Рыков.
Теперь у нас одна из самых главных задач – это отслеживание действий кандидатов на соблюдение избирательного закона. Нарушения могут быть, они возможны, и избирательная комиссия должна грамотно разбираться.
Кроме того, на днях избирательная комиссия проведет жеребьевку бесплатного эфирного времени на одном из муниципальных телеканалов. Неочередные выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пока на уходящей неделе в Лондоне лидеры двадцатки вершили судьбы, решая, чего должно быть больше на мировом рынке – регулирования или стимуляции, на улицах британской столицы проходили акции протеста. Протестовали тысячи людей – от антиглобалистов или выступающих против войны до Гринписа. А как город готовился к массовым протестам, мы узнаем из сообщения нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
В преддверии протестов служащие лондонского Сити, банкиры и трейдеры по внутренней почте получали рекомендации в первые 2 дня апреля не приходить на работу в костюме. Такие советы от начальства получали не только банкиры, но и инженеры и мелкие коммерсанты, чьи офисы расположены в деловых кварталах, поскольку в случае массовых беспорядков бить будут, так сказать, не по профессии, а по костюмчикам. И банкирам, и всем прочим пришлось искать компромисс. Одежда не должна сделать их похожими на акулу капитализма, но и не должна быть слишком неформальной, похожей на то, во что одеты протестующие. Многие ввиду этой дилеммы принесли обед с собой, чтобы вообще не выходить из офиса с риском быть побитыми или анархистами, или полицией. Но папарацци успели запечатлеть неповторимые кадры банкиров в потертых джинсах, но при очках и часах стоимостью в годовую зарплату почтальона. Поддержание порядка в эти дни стоило городской полиции около 7 миллионов фунтов. Еще какое-то количество ресурсов уйдет на отсмотр записей камер внешнего наблюдения и установление лиц, причастных к хулиганству. В общем и целом можно сказать, что обошлось без серьезных потерь. В Сити анархистам удалось разбить стекла и ворваться в здание Royal Bank of Scotland. Причем на одного разбивающего приходилось несколько десятков человек с камерами. Перед Банком Англии вырос палаточный лагерь протестующих. Довольно скоро улицы Сити стали напоминать музыкальный фестиваль. Картина достаточно необычная, но Лондон видал и не такое. Устройство города удобно в том смысле, что и финансовые операции, и протесты проходят в районах, где нет повседневной жизни, рынков, жилых домов и так далее. Сити и Canary Wharf, до которых на этот раз демонстранты вообще не добрались, вымирают по вечерам и по выходным. Несколько арестов, небольшие потасовки, но в большинстве на улице были граждане с транспарантами, пользующиеся правом выразить свое мнение. Были ли протесты просто поводом для молодежи попротестовать, или у демонстрантов есть что сказать? Вот мнение Джереми Колбина, члена парламента от партии лейбористов. Когда существующая политическая система не может обеспечить рабочих мест, социального обеспечения, не может дать надежды молодым людям сделать карьеру после университета, то все это, очевидно, приводит к недовольству, демонстрациям и забастовкам. Для правительства важно вовремя понять это и действовать сообразно. Есть огромное количество людей, особенно молодых, чувствующих, что их интересы не представлены в политике. Они видят несколько мировых лидеров, собравшихся, чтобы выкупить долги богатых банкиров. А хотят они решений, которые помогут уничтожить нищету и защитить окружающую среду. В недавнем прошлом многотысячные протесты против войны в Ираке или расширения аэропорта Хитроу прошли достаточно мирно. Но на протяжении истории полиция иногда, по мнению некоторых комментаторов, чрезмерно агрессивными действиями в ходе демонстраций провоцировала побоище. Именем одного учителя, погибшего в ходе демонстрации в районе Саутхолл, даже названа местная школа, не говоря уже о посвященных ему песнях и спектаклях. Вот что сказал Клайв Блум, автор книги «Насилие в Лондоне. 2000 лет бунтов и революций» за день до начала основных демонстраций. Негодование случается, когда парламент оказывается неспособным решать проблему. А сегодня похоже, что мы видим такую ситуацию. Система неэффективна перед лицом тех моральных проблем, которые беспокоят людей сегодня. Виновные не наказаны так, как это происходило раньше. Но вероятность серьезных беспорядков, подобных тем, что случались в Сити в начале этого века, невелика. У полиции не слишком хорошая история контроля за массовыми протестами. Вспомни, для примера, бунт в Брикстоне в 80-е, или забастовки шахтеров, или протесты в 19 веке. Даже марш протеста фермеров в 2002-м вылился в масштабную полицейскую операцию. Я считаю, им будет непросто удерживать собственных подчиненных, и они, а не демонстранты, могут быть причиной проблем. Полицию и на этот раз критиковали за то, что, как и раньше, в некоторых случаях демонстрантов оттесняли в небольшое замкнутое пространство. Но многотысячные протесты обошлись лишь небольшими потасовками с участием небольшого количества людей. Требования демонстрантов на этот раз были достаточно внятны. Вывод войск из Ирака и Афганистана, меры по борьбе с нищетой и изменением климата и более решительные ограничения работы фондовой биржи. В числе прочего звучали призывы к политическому воздействию на правительство Дарфура и Эфиопии, и виднелись палестинские и тибетские флаги. Большинство этих мер должно быть принято на международном уровне, поэтому демонстранты и собрались возле здания, где проводился саммит. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» обзор новостей медицины. Главные темы этого обзора – особенности китайского лечения туберкулеза, рост эпидемии денге в Латинской Америке и необычные методы лечения клептомании в США. С обзором медицинских новостей Ольга Беклемищева.
Рост заболеваемости туберкулезом во всем мире подталкивает к неожиданным решениям. Органы здравоохранения Китая предполагают оплачивать мобильные разговоры туберкулезникам, соблюдающим терапевтический режим. Известно, что лечение туберкулеза – длительный и неприятный процесс. Полгода человек должен принимать по 10-15 таблеток ежедневно, и некоторые из них вызывают побочные явления в виде чувства подташнивания. Из-за этого до трети больных самостоятельно прерывает курс лечения, в результате чего у них образуется наиболее опасная разновидность туберкулеза – лекарственно-устойчивая форма. Для борьбы с этим явлением студенты Массачусетского технологического института разработали специальную программу, включающую экспресс-тест на приверженность лечению. Если пациент добросовестно принимает все предложенные препараты, то его моча проявляет на тест-полоске ряд цифр, являющихся его персональным кодом. Послав СМС-сообщение с этим кодом, человек получает бонус на свой мобильный счет. Органы здравоохранения Китая решили внедрить эту программу у себя, о чем и было официально объявлено на международной конференции в Пекине. В настоящее время в России только 65% туберкулезников, отбывших срок наказания, становятся на учет в туберкулезных диспансерах и продолжают лечение, в связи с чем было бы в высшей степени разумно рассмотреть возможность материального стимулирования приверженности к лечению в случае социально опасных заболеваний. Лихорадка денге из Боливии распространилась на Бразилию. Как мы уже сообщали, в Боливии уже полгода растет эпидемия лихорадки денге. Правительство Боливии уже обращалось за международной помощью, но, по-видимому, ее оказалось недостаточно. Власти Бразилии сообщают о чрезвычайном положении в штате Бахия, где уже 32 тысячи человек заболели лихорадкой денге. 29 человек умерли, еще у 36 уточняют диагноз. К ликвидации очагов инфекции привлечены вооруженные силы и военные медики. По данным бразильских эпидемиологов, число заболевших лихорадкой денге более чем в 3 раза превышает рекордные показатели позапрошлого года. В ближайшее время число жертв эпидемии может удвоиться, предупреждают врачи. Положение усугубляется тем, что на сегодняшний день не существует специфического лечения лихорадки денге или профилактических вакцин. Американцы обнаружили, что лекарство от наркозависимости помогает клептоманам. Этот камерный эксперимент, в котором участвовали 25 человек, провели исследователи из отделения психиатрии медицинской школы Университета Миннесоты. Группу клептоманов поделили пополам и одной половине давали налтриксон в дозировке 50-150 мг в день. В русской практике это называется антаксон, а другой половине группы давали плацебо. Как заявил руководитель исследования профессор Джон Грант, среди пациентов, получавших налтриксон, отмечено значительное снижение тяги к воровству. Хотя, безусловно, это лекарство не является панацеей и должно сочетаться с методами психотерапии. Надо отметить, что истинные масштабы клептомании оценить не представляется возможным. Но по данным одного из исследований, в котором приняло участие 43 тысячи взрослых американцев, более 11% из них хоть раз в жизни что-нибудь украли в магазине.
С новостями в области медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских регионов прошли акции протеста против антикризисной политики правительства. В Москве прошли переговоры президентов России и Чили Дмитрия Медведева и Мишель Бачелет. В Тульской области суд выдал санкцию на арест руководителей города Новомосковска Николая Минакова и Игоря Потапова. В Приморье работники предприятия «Русский вольфрам» требуют погашения долгов по зарплате. Участникам саммита НАТО предстоит обсудить различия в подходах к положению в Афганистане и к будущему самого Союза. В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступавших в связи с саммитом НАТО. В Сочи милиция задержала машину с агитационными материалами Бориса Немцова. Северная Корея официально объявила, что запуск ракеты будет произведен в самое ближайшее время. В Словакии проходит второй тур президентских выборов. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 14 человек погибли в результате ракетного удара. На юге Афганистана уничтожены 20 боевиков. Напомню, подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В
эфире «Время свободы». На уходящей неделе представители группы «СОК», которой принадлежит Ижевский автозавод, сообщили информационным агентствам о возможной остановке предприятия. Ранее о перспективах массового сокращения штатов на заводе заявлял и президент Удмуртии Александр Волков. Какова же в действительности ситуация на Иж-Авто, выясняли корреспонденты «Радио Свобода» на месте событий и моя коллега Вероника Баде.
В будущем году Ижевскому автозаводу исполнится 45 лет, но это если он раньше не закроется. Сейчас завод работает неполную рабочую неделю. О ситуации на Иж-Авто рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
За переговорами владельцев Иж-Авто, самарской группы «СОК» с «АвтоВАЗом» о предполагаемой продаже предприятия в Ижевске следили с пристрастием. Москвичи с маркой «Иж» горожане считали и считают чем-то вроде своего бренда наравне с мотоциклом «Иж Юпитер» и автоматом Калашникова. Но переговоры закончились безрезультатно. Поэтому 30 марта президент Удмуртии Александр Волков на совещании в Нижнем Новгороде заявил буквально следующее. На сегодня у «АвтоВАЗа» возникли свои проблемы. Реализация сделки затягивается, и «Иж-Авто» будет вынуждена провести массовое сокращение. Конец цитаты. По словам Волкова, правительство Удмуртской республики на эту ситуацию повлиять не может. Это не первое массовое высвобождение работающих на «Иж-Авто». Они происходят каждый раз с ухудшением рыночной конъюнктуры. Всего, считая с пиковой точки ижевского автопрома, который он достиг к середине 80-х годов, численность работающих на нем сократилась в 3 раза, с 15 до 5 тысяч человек. Мой собеседник Алексей, пожелавший не называть свои фамилии, уволился с автозавода в конце февраля, проработав на нем 2 месяца. Мой вопрос, что собирали в этот период на главном конвейере?
Четверка Вазовская, потом Иж-2717, светокатонка на базе четверки, и 2 крейсера «Спектра» и «Соренто».
Когда вы увольнялись, там уже была сокращенка?
Да, уже мы работали 4 дня в неделю и предложили расписаться в приказах о переводе на неполную рабочую неделю. Но вот вчера, насколько я знаю, стало уже известно, что все, завод, конец, не все сотрудники сейчас будут уволены.
Независимый эксперт Сергей Щукин считает, что перспектив у Ижевского автозавода не было еще 19 лет назад, а самарские капиталы не смогли вывести предприятие из перманентного кризиса.
Автозавод сейчас начнет деградировать, если не сменит собственника.
Владимир Путин, будучи еще в ранге президента Российской Федерации, в декабре 2005 года поручил президенту Удмуртии Александру Волкову принять меры, чтобы предотвратить массовое увольнение рабочих автозавода. Через 2 месяца доложить. 4 года спустя Иж-Авто опустеет полностью.
Это был репортаж Надежды Гладыш из Ижевска. Представители Волжского автозавода заявляют, что сокращение рабочих и возможное закрытие Иж-Авто объяснимо экономическим кризисом. По словам экспертов Самарской автомобильной биржи, АвтоВАЗ никогда не был заинтересован в покупке этого завода. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Волжский автозавод сейчас не заинтересован в покупке Иж-Авто, заявили источники в руководстве АвтоВАЗа. Не последнюю роль в этом сыграл и инициированный группой компании «СОК» кризис с поставкой запчастей АвтоВАЗу и долги Иж-Авто, комментирует эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов.
Именно самарская группа компании «СОК», которая принадлежит Иж-Авто, в марте спровоцировала остановку конвейера на Волжском автозаводе. Тогда группа компаний «СОК», обеспечивающие до 40% потребностей ВАЗа, комплектующих, неожиданно остановил заводу отгрузку со всех своих предприятий. Группа СОК выразила несогласие со схемой оплаты отгружаемых автокомпонентов. Они только на 30% оплачиваются деньгами, остальное – векселями, потребовав от Волжского автозавода погасить денежную задолженность. В ответ дирекция АвтоВАЗа отстранила группу СОК от управления своим крупнейшим дочерним дилерским холдингом «Лада Сервис». Сейчас группа компаний СОК заявила о намерении сократить 5000 рабочих с Иж-Авто. Поскольку не договорилась о продаже Иж-Авто месяц назад, разговоры о продаже Волжскому автозаводу Иж-Авто также воспринимались скептически. Уже тогда в прессе появилась информация, что в ходе переговоров с АвтоВАЗом по продаже Иж-Авто группа СОК не известила завод, что контрольный пакет продаваемого ею актива заложен по банковским кредитам. У Волжского автозавода к тому времени сумма собственных кредитов превысила 40 миллиардов рублей. Естественно, что обременяет себя покупкой обанкротившегося предприятия, которым по сути является сегодня ИЖАВТО, дирекция Волжского автозавода не стала.
Сейчас, в условиях, когда руководство группы компаний СОК заявило о сокращениях на ИЖАВТО, дирекция Волжского автозавода воодушевлена гарантиями финансовой помощи со стороны Кремля. Эксперт отдела маркетинга автомобильной биржи Владимир Морозов продолжает.
Сейчас, когда премьер Путин щедро пообещал ВАЗу поддержку государства, очень многие хотели бы получить часть этого бюджетного пирога. Но дирекция АвтоВАЗа, в первую очередь президент Борис Алешин, умнейшие люди, которые прекрасно разбираются в бизнесе и сами решают, с кем работает ВАЗ, а с кем нет. Приоритеты будут отданы собственным концептам ВАЗа и разработкам совместно с французской фирмой Renault.
С экспертом Самарской автомобильной биржи Владимиром Морозовым беседовал наш корреспондент Сергей Хазов. Сейчас на конвейере Ижевского автозавода собираются две корейские машины – Kia Spectra и Kia Sorento. Журналист Сергей Асланян, эксперт в области автомобилей, полагает, что для завода сейчас наиболее перспективно именно сотрудничество с корейской компанией Kia.
Когда АвтоВАЗ замахивался на то, чтобы купить Ижевский автозавод, хотели корейцев выгнать. В принципе, АвтоВАЗ искал просто еще одну промплощадку. Но сейчас денег-то нет, и у корейцев за это время произошла очень интересная ситуация. У них не было представительства, но 2 недели тому назад было организовано совершенно замечательное, нормальное, полноценное представительство бренда, которое, естественно, заинтересовано этот завод никому не отдавать. И коллизия приобрела совершенно другой оттенок. Если раньше хозяином корейской сборки в Ижевске были наши, то теперь уже не так все однозначно. Есть очень сильный игрок на поле, представляющий интересы именно Kia. Говорить о том, что этот завод имеет какую-то перспективу, в общем, довольно трудно, потому что он сам по себе очень ущербный. Говорить о том, что он помрет, нет. Если Kia его поддерживает, это производство будет жить долго. К счастью, на сегодняшний день Ижевский завод уже не имеет такого интереса стратегического, чтобы его кто-то покупал. Скорее всего, от него все отстанут и дадут ему возможность выплывать самостоятельно. И если корейцы выдержат свою игру и свой сценарий, то у завода очень неплохие перспективы по-прежнему производить хорошие востребованные машины, пока есть 2 моделей, хотя возможно, что произойдет расширение модельного ряда.
Журналист Сергей Слонян отмечает, что российское государство, вкладывая огромные средства в спасение АвтоВАЗа, почему-то не проявляет такой заботы о других предприятиях отрасли, которые переживают глубокий кризис. Впрочем, председатель счетной палаты Сергей Степашин сообщил сегодня, что предложил правительству оказать заводу государственную поддержку. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В преддверии сезона отпусков и поездок петербуржцы выстроились в очереди за получением загранпаспортов. В турфирмах этой услуги больше не предоставляют, а органы Федеральной миграционной службы, это бывшие АВИРы, с наплывом граждан явно не справляются, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Такого петербуржцы не видели давно. Темная обшарпанная лестница, 7 утра, очередь невыспавшихся людей, вьющиеся к закрытой двери районного управления Федеральной миграционной службы. Люди, правда, не слишком хмурые, скорее преисполненные изумленного узнавания назад в СССР. То, что это ранняя очередь из разряда явлений дежавю, это на устах у всех, особенно у тех, кто постарше и все хорошо помнит. Высказываются и такие предположения, а не первый ли это ржавый скрип опускающегося железного занавеса. Время возникновения очереди тоже может варьироваться, говорят, в некоторых районах занимают с ночи. Цель у всех одна – получить заветный номерок, чтобы у тебя в тот же день приняли документы на иностранный паспорт нового образца и сфотографировали для него же. В Петроградском районе выдают всего 42 талончика в день. 2/3 очереди остается ни с чем. Но и те счастливчики, которые дошли и предъявили уже заполненную анкету, скачанную из интернета, иначе номерка не дадут, и получили талончик, сталкиваются с разными неожиданностями. Кого-то просят принести форму 9 на ребенка. Правда, если человек возмущается, что этого нет в списке документов, ему говорят: «Ладно, не приносите». То есть инспектор, получается, кое-что делает по своему произволу, говорит Алина, только что сдавшая документы.
Многие люди не получают талоны, им приходится тратить на это несколько дней, пропуская работу, учебу. Очень нехорошее отношение к людям, требуют лишние заявления, ксерокопии, конверты. Оговоренный срок выдачи паспорта 1 месяц. Нам сказали, что не ранее, чем через 2 месяца. Через 2 месяца мне исполняется 18 лет, и тогда я свой паспорт просто не получу.
Сложности возникли и у Елены, жены военнослужащего.
Прописку постоянную мы получили в начале марта. Пришли получать загранпаспорт. Нам сказали, что надо отправлять запрос по последнему месту жительства, хотя мы там не прописаны уже 3,5 года.
Приходят и матери с младенцами, на которых теперь тоже полагается отдельный паспорт, и многодетные матери спрашивают, нельзя ли им не приезжать ни свет ни заря и получить талончики как-то иначе, но начальники неумолимы, нельзя. Люди вздыхают и о тех недавних временах, когда иностранный паспорт можно было сделать за деньги через турфирму, и о том, что новый порядок свалился на них неожиданно. У многих под вопросом оказались путевки на майский отдых, ведь после паспорта надо еще оформить визу. Интересно, что в центральном УФМС кажется, что попал в другую страну. Богатый особняк отреставрирован, сотрудников много и все с человеческим лицом, улыбаются и вежливо разговаривают. Но за талончиками приходится стоять и здесь, правда, не так долго. Говорит заместитель начальника УФМС по Петербургу и Ленинградской области Владимир Минченко.
Где-то с середины мая у нас вступает новый административный регламент, по которому исключены все виды посредников, которые сдают паспорта. Если раньше была возможность сдачи по доверенности, то в новом административном регламенте в принципе исключается. То есть человек должен сдавать сам, лично. Плюс то, что мы переходим на паспорта нового поколения, а паспорта нового поколения – это личное присутствие гражданина. Проблемы, в общем-то, на большое количество людей, небольшое количество наших сотрудников. Здесь, в общем-то, достаточно большое, я считаю, количество сотрудников, которые на сегодняшний день уже загрузка их подходит к своему максимуму. Мы пробовали систему записи по телефону, но, к сожалению, все это упирается в перепродажу талонов. Это наша действительность. Почему сделаем на текущий день? Человек приходит и берет талончик, отдает анкету уже свою, которую мы уже забиваем в нужном формате, и уже все у нас готово к его приходу. Если мы будем на следующий день, тут палка о двух концах. Придете 27 числа сдавать на паспорт, а вам скажут, а 27 все занято, да? Запись по телефону то же самое. Предприимчивые люди у нас набирают количество людей, пользуются неграмотностью населения, забивают себе по телефону, и простые люди не могут сдать.
Так что выход один – номерки. Правда, Владимир Минченко говорит, что в управлении ищут способ облегчить участь матерей с младенцами и многодетных матерей, но пока в очередях стоят все. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, 4 апреля, в субботу, в 16 часов 7 минут по московскому времени, на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». 27 марта в Москве состоялись общественные слушания «Второй процесс Ходорковского и Лебедева. Инерция репрессий или шанс для правосудия». Об этих слушаниях, о новом деле бывших совладельцев ЮКОСа и пойдет речь в передаче. Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоренская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».